Я очень рад быть сегодня с вами для того, чтобы, в общем-то, рассуждать на фундаментальные темы. А чему мы, собственно, верим? Знаете, это фундаментальный вопрос. И, в общем-то, мы все эти 12 тем будем на нем, об этом размышлять. Чему мы, собственно, верим? Знаете, многие не осознают до конца значимости веры в нашей жизни. Возьмем такой очень простой житейский факт. То, что мы с вами зарабатываем, такие зелененькие бумажки, да, знаете, доллар называется. Вы знаете, что уже на протяжении не одного года Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки печатает в среднем в месяц около от 60 до 80 миллиардов этих бумажек. И потом дает ее нам. И мы берем, а они дальше печатают, и мы берем. Кто из нас моего возраста и старше помнит, что было в Советском Союзе, когда Михаил Сергеевич Горбачев начал это делать? Вот, закончилось это печально. А почему здесь не закончилось печально? А просто народ этого мира, причем весь мир абсолютно, от Китая до французской Полинезии доверяет американскому правительству, что все будет нормально, и печатный станок работает, а все покупают. Вера. Вера присутствует в экономике, в нашей жизни. Вера присутствует в науке. И мы об этом будем говорить. С веры начинается наша с вами жизнь. Сколько вам лет и когда вы родились? Ну, вы знаете, на основании чего вы знаете, когда вы родились? А когда родители вас записали? То есть доказать научно, то есть взять у вас какой-то ДНК, взять у вас какую-нибудь пункцию спинного мозга, с помощью которого определится день и час вашего рождения, нет такого научного метода. То есть нам сказали, что мы родились в такой-то год, в таком-то месте и в такое-то число, в такое-то... Мы в это верим. Понимаете? Вера, она играет большую роль в нашей жизни, чем мы себе зачастую думаем. Если глубоко разобраться в суть нашего бытия, мы просто сделаны так каким-то чудесным образом, что без веры мы никак не можем. То есть, если человек говорит, что он никому, ни во что и никогда не верит, это самообман. Вопрос, во что лучше всего верить. Во что? То есть это наш выбор. Как нам положиться, на что нам положиться. Именно поэтому мы начали наш разговор со священных книг. Потому что в каждой мировой религии есть священные книги. И Виталий правильно перечислил, да? То есть основа в христианстве и иудаизме, основой является Библия. Будь то мормоны, будь то свидетели Иеговы, будь то католики православные, и у каждого направления христианского есть какие-то свои дополнительные источники, но в корне всего, в корне того, во что веруют миллиарды людей на этой земле фактически, как минимум 2 миллиарда людей, находится вот эта книга. Многие из здесь присутствующих эту книгу как минимум держали в руках, если не читали. И я специально показываю вам стандартное русское издание, какого бы вы размера вот это издание, вот эту Библию не купили, у них могут быть разные обложки, у них могут быть разные размеры, разные немножко тиснения, но она будет выглядеть вот так. Две колоночки текста и центральная колоночка параллельных мест. Это русская синодальная Библия, которую завершили перевод ее был завершен в последней четверти XIX века. Эту Библию читали и видели. Это была единственная, пожалуй, читабельная Библия на протяжении как минимум 120 лет, и альтернативы ей не было. Но можем ли мы доверять тому, что читаем? Можем ли мы доверять, когда мы открываем содержание и видим, что авторами Библии были такие люди, как Моисей, пророки Исаия, цари Давид и Соломон. Можем ли мы действительно доверять, что вот этот вот так хорошо напечатанный на такой тонкой белой бумаге текст действительно отражает то, что таки писали те древние авторы. Об этом наш разговор сегодня. И поэтому в начале нашего с вами размышления я показал современный ролик. Я не нашел ничего другого в таком, будем так говорить, хорошем разрешении, но это довольно интересное явление, современная американская женщина. Многие ортодоксальные иудеи, конечно, к этому отнесутся с большим недоверием, но тем не менее эта женщина является Сойфером. И она переписывает вот такие свитки. Эти свитки используются в синагогах испокон веков. Самый древний свиток, упоминаемый и цитируемый свиток Торы, Его называют свитком Септимия Севера. Септимий Север – это был римский император. Вот. И почему его называют свитком Септимия Севера? Потому что он фактически пытался сохранить свиток, который был вынесен из храма, когда его фактически подпалили, и был доставлен. То есть это свиток, который был в храме, свиток Торы, использовавшийся до 70-го года, до самого разрушения храма. Его вынесли из горящего храма, привезли в Рим. Септимий Север пытался его сохранить, но, к сожалению, к концу III века следы его потеряны. И он не сохранился. И упоминания о нем только встречаются в раввинистической литературе и цитаты. Но вопрос, опять же, отличается ли сегодняшний свиток? Вот этому свитку, я небольшой эксперт по данным вопросам, но этому свитку, исходя из моего небольшого понимания, не больше 50 лет. Не больше 50 лет. И является ли то, что было читали в храме, и то, что представлено здесь, является ли достоверной информацией? Можно ли доверять, что вот как эта женщина показывала, как она тщательно переписывает? Кстати говоря, переписка такого свитка руками занимает где-то 1,5 года. Свиток Торы состоит из, если вот его развернуть, да, вот таким образом, вот смотрите, я разворачиваю, видите шов? Это листы. Их 250. Для того, чтобы изготовить этот свиток Торы, нужно 250 овец. Агнцев, потому что лист можно изготовить только из кожи, которая на животе. То есть вы можете себе представить, что из себя представляет изготовление подобного свитка. Это ценный, очень ценный экземпляр. Каждый из свитков является чрезвычайно ценным экземпляром. Но можно ли доверять? Можно ли доверять? Вот это самый главный вопрос, который я хочу сегодня исследовать вместе с вами. Если мы посмотрим на те документы, на те библейские манускрипты, которые сохранились и дошли до наших дней, их не очень много. Один из самых известных и древних рукописей, одной из самых известных и древних рукописей является Ватиканский кодекс. Вы видите, 325-350 годы его датируют примерно. Вот. Он является самой полной Библией. Есть еще Александрийский кодекс. Вот у нас он здесь, страница. И есть Синайский кодекс. Синайский кодекс был найден совсем недавно, ну, относительно недавно, он был найден Тиссендорфом в конце XIX века на Синае в монастыре Санта-Катарина. Но все эти кодексы являются написаны на греческом языке. То есть, что они из себя представляют? Вот Ватиканский кодекс, он самый сохранившийся. Там есть все, как говорится, листы. И, естественно, это Новый Завет, текст Нового Завета. И Библия, еврейская Библия, Танах, именуемый в христианстве Ветхим Заветом, переведенная на греческий язык. Вы, наверное, слышали Септуагинта. Но Септуагинта – это только лишь 5 книг Моисея. Это то, что перевели 70 мудрецов. Как были переведены остальные книги священных писаний Ветхого Завета, мы до конца не знаем. Самые древние библейский фрагмент, который был известен до 1948 года, это был папирус Неша. Он был найден в Египте в 1898 году, и его датируют, как вы видите, вторым веком до нашей эры. И если его сблизи почитать, то вы увидите там два фрагмента. Первый фрагмент – это молитва Шма, отрывок из книги Второзакония, 6 глава с 4 стиха. У нас идет: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». То, что Иисус в Новом Завете, в Евангелии называет первой и наибольшей заповеди. А также там написано из Второзакония 5 главы 10 заповедей. Можете себе представить, чтобы вот на таком манюсеньком листочке бумаги уместилось столько информации. Но, в общем-то, это есть такие свиточки маленькие, их сегодня используют. И сойферы, переписчики, они их тоже сегодня делают. Эти свиточки, если вы видели на еврейских домах или учреждениях, стоит на косяках дверей мезуза. Вот этот свиточек идет сюда. Вы также можете увидеть иногда ортодоксальных иудеев, которые наматывают, буквально исполняя заповедь «Навяжи на руку свою и на чело твое», они наматывают такие коробочки, которые называются тефилин, и внутрь них кладется тоже вот такие небольшие свиточки. И вот это все, что было известно этому миру на протяжении последних, до 1948 года, а до этого и этот документ, эта рукопись была неизвестна, и это, конечно же, вызвало очень много недоверия. Недоверие к Библии начали сеять еще до Великой Французской революции. В основном это были первые французские философы-скептики. Среди них известнейший, наиболее известный Рене Декарт, ученый, и философ, который в основу положил человеческий разум, сказав: «Я мыслю, значит, я существую». Интересно, что не все во Франции соглашались, даже во Франции, в которой, на мой взгляд, сработала система, ну что ли, взорвавшегося котла. Дело в том, что на протяжении средних веков католическая церковь буквально сжигала на кострах тех, кто не соглашался с мироустройством, изложенным в философии Аристотеля. Но об этом мы поговорим завтра. Вот, об этом мы поговорим завтра. И поэтому, как говорится, накипело и взорвалось. И вот эта выплеснувшаяся волна вот этого накипевшего, она начала сметать все устои. И первое, что попало под это жуткое цунами, это Священное Писание. То есть начали оспаривать. То есть до этого все, что было написано в этой книге, считалось бесспорной и непреложной истиной. Начиная со второй половины 18 века, все, что здесь написано, подверглось страшным нападкам, сомнению и любое утверждение в буквальном смысле оспаривалось. И, естественно, это привело к страшным последствиям. В первую очередь начали говорить о том, что Библию в том виде, в котором она есть, дала людям церковь. Кстати говоря, церковь особенно против этого и не возражала. Но на всей этой волне возмущения и недовольства господствующей церковью, естественно, были вот такие вот проблемы. И вот к концу XIX века что-то начало меняться. Почему начало меняться? Смотрите. На чем основывали скептики свои утверждения? Прежде всего, да, были известны Александрийский кодекс, Ватиканский кодекс, но посмотрите на их дату. Все эти три кодекса, которые стали известны, вот эти все три Библии, с которых, в общем-то, переводили Священное Писание долгое время, сказали: ага, это как раз в момент, когда церковь стала государственной, то есть после правления Константина. Что же касается еврейского текста, то у нас здесь, оказывается, есть манускрипты, но вот это перед нами самый старый библейский кодекс. Каирский кодекс, который был скопирован Моисеем бен Ашером в городе Тверия в Израиле, на территории Палестины тогда, 895 год. Посмотрите. Это у нас конец IX века. И что в этом кодексе есть, вы видите на фотографии, насколько он не очень хорошо сохранен. Там есть только пророческие книги. Все остальное до нас не дошло, оно куда-то пропало. Поэтому самым, можно так сказать, полным и древним кодексом который известен сегодня и является авторитетным в иудаизме, является кодекс Алеппо. Вы, кстати говоря, заметили, Тора, первые пять книг Моисея, используются при чтении в синагоге, и они – это свиток. То, что у нас на экране, это сшитые книги, это кодексы. То есть, когда точно появились вот первые кодексы на греческом языке III век, то есть до этого это были, исходя из того, что мы знаем, Тора в одном свитке, Исаия отдельный свиток, Иеремия, Иезекииль отдельный свиток, малые пророки, известные как книга 12, был отдельный свиток, Иисус отдельный свиток. Были маленькие свиточки, называемые мегилами, это книги Руф. То есть вы представляете себе, недаром Библия от слова и библиотека связаны между собой. То есть в еврейских синагогах стоял огромный большой шкаф, именуемый Арона Кодеш, и внутри него, в общем-то, лежали вот эти свитки. То есть их было много. Это было... И поэтому вот где-то 4 век мы видим появление сшитых вот таких вот книг, а это было намного меньше, вот таких вот кодексов. И вот у нас кодекс Алеппо, 920 год, сделан был где-то в Палестине, имел очень интересную историю. Его в XI веке перекупили караимы, потом он оказался в сирийском этом городе Алеппо. С него делались копии, кстати говоря, именно с него было сделано копия первой печатной Библии. Это была не Библия Гутенберга, а это была Библия Якова Бенхайма, которую напечатали в Венеции. Это была так называемая раввинистическая Библия, которая была сделана, закончена в 1527 году. И через 5 лет после этого Лютер в Германии начинает делать перевод Библии на немецкий язык. То есть у него уже был текст. Понимаете? У него уже был текст. Еще один известный манускрипт, который называется Ленинградский кодекс. Ленинградский кодекс. Это очень интересное издание. Он был написан Аароном бен Моше бен Ашером в Каире в 1008 году. И вот этот кодекс сегодня является основой вот этой Библии. Это еврейский текст Ветхого Завета, с которого фактически был переведен это издание, английские современные издания. Все современные издания Библии на всех языках сделаны на основании вот этой Библии, которая является типографской копией Ленинградского кодекса, который был завершен, копирование которого было завершено в 1008 году. Хорошо. Моисей жил в 1400-х годах до нашей эры. Давид жил в X веке до нашей эры. А первая полная Библия – это 10-11 век нашей эры. Вы понимаете, сколько может быть поводов для сомнения? Ну, те люди, которые делали эти манускрипты, оставили удивительнейшие документы о том, как они работали. Мы с вами посмотрели на видео, на кропотливую работу этой женщины. Она одна из многих соферов, которые переписывают вот эти книги Торы. Но переписка вот такой Библии – это процесс во много порядков сложнее. Дело в том, что если вы посмотрите на этот текст, то вы увидите у него только согласные буквы. Так традиционно изготовляется Тора испокон веков. Однако же, перед лицом того факта, что храм был разрушен, и еврейский народ оказался разбросанным по всем странам и начал утрачивать свой язык, уже, как свидетельствуют нам факты, к 4 веку нашей эры начали использовать подстрочные значки, обозначающие гласные. И вот переписчики, обратите внимание, здесь вы очень хорошо на этом слайде видно вот эти подстрочные точки. То есть, кроме того, что нужно было вывести каждую букву, эти переписчики еще выводили и точки. Как вы думаете, может ли переписчик идеально переписать текст без единой ошибки? Если вы поговорите с современными печатниками, людьми, которые работают в области книгоиздания и типографского дела, то вам скажут, что в любой книге, абсолютно любой книге, вы найдете опечатки. Друзья мои, это опечатки. Это при том, что работает печатный станок. Представьте себе, что происходит, когда пишется руками. А я вам скажу, что происходит. Обратите внимание здесь. Переписчики, и здесь это хорошо видно на слайде. Перед вами текст. Но вот что-то есть на полях. И что-то есть здесь, и что-то есть здесь. Вот эти записи показывают нам, насколько свято и относилось было отношение у переписчиков того времени к древнему тексту. Что вы думаете, произошло? Сделал переписчик, когда, читая, да, вы видели, эта женщина, она читает каждое слово, да, вот при прочитке слова, да, при переписке, вот, предположим, вот здесь лежит мой оригинал, а вот здесь переписчик пишет с этого оригинала, он видит и обнаруживает, что слово написано с ошибкой. однозначно, что в слове есть какая-то описка, и слово написано неправильно. Я узнаю это слово, но оно неправильно. Давайте исправим. Нет. Он переписывает эту ошибку, как она была в оригинале, ничего не меняя. Здесь он ставит заметку, а сюда он в конце переписки всего кодекса вносит информацию о том, сколько раз и где еще подобные описки встречаются. Завершив переписку всего манускрипта, переписчик в конце оставляет небольшую запись. Она называется колофон. Вот что в этой записи, например, сказано после того, как переписчик завершил переписывать Тору. Например, количество знаков в Торе. Четыреста тысяч девятьсот сорок пять. Вы знаете, почему вы видели количество букв в Торе? Вот здесь. Мы еще с Виталием спорили, как так? А потом я перечитал, и я понял, что речь идет, что здесь считается каждая точка. Представляете себе? Каждая точка, даже огласовка, даже ударение, как при бухгалтерском учете, должно сойтись. Серединное слово должно сойтись. Вот это как мы знаем, что, собственно говоря, происходило при переписке. А каков результат? Многие из нас знают историю, как в 1947 году два бедуина нашли в пещере то, что сначала им показалось сокровищами, потом они разочаровались, увидев какие-то свернутые жмуты кожи. Они из них даже пытались сделать сандали. Но Господь распорядился по-иному. Я вижу в этом серьезнейший акт Божьего провидения. Как этот большой свиток, вот он весь здесь у вас развернут на фотографии, книги пророка Исаии, в конце концов попал в руки профессоров еврейского университета в Иерусалиме, которые идентифицировали его, буквально продатировав его, посмотрите, четвертым веком до нашей эры. Вы можете себе представить? 1008 год, 920 год нашей эры и 335-324 год до нашей эры. Позже в 11 пещерах Кумрана были найдены не только свитки книги пророка Исаии, но были, в частности, найдены, например, в той же пещере фрагменты книги «Бытие», фрагменты книги «Исход», фрагменты книги «Левит», написанной старым шрифтом, палеоевритом, книга «Второзакония», книга «Судей», книги Самуила, Иезекииля, несколько копий книги, три копии книги Псалмов, две копии книги Даниила. Это только одна пещера. А есть пещера вторая, где найдены тоже книга Бытие, книга Числа, книга Левит, Второзаконие, книга Йова, книга Руфь, книга Еремии. Третья пещера – книга Иезекииля, книга Псалмов, книга Плач Иеремия. И четвертая пещера – масса фрагментов. Пятая пещера – книга Царств, еще книга Исаии, еще книга Плач Иеремия. И одиннадцатая пещера – несколько копий книги Псалм, книги Левит и книги Второзакония. Не все книги, конечно же, сохранились в такой целостности, но при сравнении с манускриптами X века нашей эры не было найдено серьезных различий. Друзья мои, мы имеем с вами дело с уникальнейшим явлением. В каждой религии есть свои священные книги. Но Библия отличается от всех священных книг, которые были перечислены. Я вам расскажу интересную историю. Мне пришлось эту историю слышать от русской женщины, которая родилась в Ростове, работает, вышла замуж за иорданца и работает экскурсоводом сейчас по Иордании. Родившись в Ростове, закончив Ростовский государственный университет по факультету юриспруденции в 1980 каком-то году, я думаю, что вы представляете, что эта женщина, конечно же, была атеисткой. Оказавшись в Иордании, естественно, родители мужа захотели, чтобы она приняла ислам. Но что они не делали, пытаясь рассказать ей об исламе, она не могла взять в толк, о чем идет речь. Она пыталась читать Коран, но ничего там не могла понять, даже в русском переводе. Она видела поэзию, мудрые высказывания, но они как-то не соединялись вместе. Тогда ее свекор раздобыл где-то русскую Библию. Прочитав русскую Библию, она наконец поняла, кто был такой Ибрагим, упоминавшийся в Коране, по-русски Авраам, кто были Дауд и Сулейман, упоминавшиеся в Коране, по-русски Давид и Соломон, и даже кто такой был Иса, о котором тоже говорится в Коране, и которого мы по-русски знаем как Иисус. Удивительно, не правда ли? Библия обладает удивительным свойством. Библия, в отличие от многих книг, будь то ведические книги, будь то книги, используемые в конфуцианстве, уникальность Библии, коренное отличие Библии заключается в том, что красной нитью Библия дает нам историю нашего мира. Этого не делает ни Коран. Коран рассчитывает на то, что люди, то есть Мухаммед, писавший Коран, он писал его в то время, когда люди, окружавшие его, иудеи и христиане, в общем-то, с Библией были знакомы. Если мы возьмем ведическую литературу, там мы найдем много поэзии, много мудрых высказываний, много поучений, но мы там не найдем истории. Только Библия рассказывает нам целостно и достоверно об истории нашего мира с начала и до конца. В этом ее уникальность. Вы не найдете другой такой книги. Вы не найдете другого такого древнего документа. Вот возьмем, например, древнейшие таблички. Перед вами один из экземпляров древней вавилонской клинописной таблички, на которой изложена эпос Гильгамеш. Обратите внимание, Гильгамеш – это, кстати говоря, там много всего интересного. Чем-то Гильгамеш напоминает греческого Геракла. Вот. Кстати говоря, у греков есть история мира. Но проблема в том, что когда была написана, Моисей писал историю мира в Торе, греческой цивилизации не существовало еще 1000 лет. Если же мы возьмем, это древнее, чем Библия, вот этот экземпляр, он древнее, чем Библия. Или вот, например, аналогию книги «Бытие» «Атрахасис», «История потопа», вот как она выглядит. Вы видите? Или, например, то, что называют вавилонским отражением книги «Бытие» табличка Энума Элиш. Можем ли мы по этим документам историю знать, если бы только их бы нашли? Я вам покажу подробнее. Вы заметили, я вам показал библейские манускрипты, да? И у нас есть целые библейские манускрипты. Но вот чего у нас, к сожалению, нет, так это целой коллекции эпоса Атрахасис, Гильгамеш или Энума Элиш. Вот посмотрите, как эти таблички выглядят в печатных книгах. Что вы видите? Разные фрагменты. Разные фрагменты. разбросанные, разобранные. Каждый, вы видите, что эти таблички, они все разного размера и разного цвета. Знаете почему? А потому что их находили в разных местах. А потом ученые пытались пазл складывать. Прочитали с этой таблички что-то, а потом думают, ага, наверное, вот эта табличка в Сипаре найдена, а вот эта в Уруке. И похоже, по их мнению, ученые конца 19-го, начала 20 века, вот эти, если сложить табличку, найденную в 19 веке до нашей эры в Сипаре, с табличкой, найденной, датируемой 21 веком до нашей эры, найденной в Уруке, то, по-моему, это вроде бы история как-то так вот складывается. Но я вам покажу, как она складывается. Посмотрите, сколько при переписке, если вы видите, они начинают ее расшифровывать, и вы видите очень много точек и дописок. Много точек и дописок. Вот альтернатива. Знаете, сегодня так много любят говорить о том, как в этом мире Библия не уникальна. Как в этом мире история творения, история потопа и другие истории, оказывается, это все взято откуда-то из вавилонских сказаний. А что мы знаем о вавилонских сказаниях? А что реально мы можем сделать с этой массой? Если вы пойдете в Лувр, пойдете в Берлинский музей, пойдете в Британский музей, вы найдете десятки тысяч этих табличек. Многие из них ждут годами, когда их кто-то прочитает, чтобы выяснить, а что там? Некоторые из них вот так вот поскладывали. Друзья мои, какая альтернатива? Какая альтернатива? Да, может быть, сегодня есть скептики, которые ищут доказательств, которым недостаточно, например, поверить, да? Ага, ты нам рассказал, что это взято с манускрипта 11 века нашей эры, а свитки Мертвого моря – это лишь только в 3-2 век до нашей эры. Все равно до Моисея далеко. Но, друзья мои, а что есть у нас в альтернативе? Что мы, собственно говоря, можем представить взамен Священному Писанию? Книге, которая пережила века. Книге, которую сейчас все больше и больше фактов нам дается возможность увидеть, особенно за последние 80 лет. 80 лет, которые последовали после 200-летнего засилия скептицизма и критицизма. Люди начинают понимать, что ведь альтернативы не существует. Я иногда люблю, я начал наш разговор с истории, с проблемы доллара. насколько он в реальности слабый, и насколько, особенно в русских экономических источниках, пытаются говорить о том, что вот пора забыть о долларе и перейти на юань. Вот какой Китай, понимаете, сильный. Но я что-то не вижу, чтобы кто-то юани покупал. Люди верят в зеленой бумажке. Может быть, в этом мире есть что-то, что заслуживает большего доверия, нежели зеленая бумажка. Может быть, в этом мире есть что-то, что пережило века, не 200 лет, а тысячелетия. Это лишь малые факты, которые мы перечислили сегодня, которые показывают, как была сохранена Библия, зная историю, зная археологию, читая слова многих ученых, текстологов Священного Писания, видно, что это не случайность, не случайное совпадение, что сегодня мы имеем текст, библейский текст, такой же точно, каким он был 24 века назад. Это установлено фактом. Не заслуживает ли это доверия? Апостол Павел написал в своем послании: «Ибо мы ходим верою, а не видением». Наша вера, она формируется в результате того, что мы доверяем. Мы начинаем доверять. Мы не можем не доверять. И у нас есть выбор, чему доверять. Давайте же используем нашу силу выбора, чтобы выбрать самое главное в этом мире, на что можно положиться. И это откровение Бога. Слово Бога, которое прошло века, и через это слово Бог хочет сегодня говорить с нами. И мы можем видеть факты и удостовериться в том, что действительно нету другой альтернативы. Либо Бог не говорит никак, либо если Он говорит, то только через эту книгу, которая последовательнейшим образом излагает нам нашу историю. И только благодаря Библии ученые, открыв одно, другое, третье, зная историю, которая написана в Библии, говорят: ага, так это отсюда. Библия логична и последовательна, показывает нам не только историю, но и Божий план для каждого из нас. Будем ли мы доверять этому?